Мы продолжаем с вами. Мы, да. Это все та же 19 глава. Как мы знаем, она очень длинная. То есть общее, собственно, название, общая тема – это хасидут. И когда-то был задан справедливо вопрос, что вообще-то то, о чем мы говорили и еще будем говорить, оно относится ко всем. То есть не только к людям, которые находятся на этом уровне, живут по этому принципу хесед, но и практически имеют прямое отношение к нам. Мы должны обратить внимание, и, собственно, дальше до конца не так уж много осталось, но мы увидим удивительную такую вещь, что хасид как будто бы делает все то, что делают все остальные и понимают, что это обязанность, это норма. Только он находится на уровне намного более высоком. Сейчас мы будем говорить о каких-то вещах, и вы увидите, я надеюсь, что это здесь обнаружится. Мы дошли с вами, говорили о том, что любовь ко Всевышнему. У нее есть три составные такие части, которые называются двекут. Это приверженность ко Всевышнему, это близость максимальная к нему. Симха, радость. И то, к чему мы сейчас подошли, мы увидим, это то, что называется кин'а. Это особый вопрос, ревность. Которым нужно ревностное отношение. Только нужно будет понять, о чем идет речь. Ну и тогда я только хочу заметить об этом говорили достаточно подробно. И тогда, когда мы говорим о двекут, и тогда, когда мы говорим о симха, то есть это вот эта приверженность и радость, мы понимаем, что там есть великое множество уровней. И если мы связываем это с человеком, который живет по принципу хесед, а сейчас мы получим какое-то уточнение очень, очень важное. У него это по интенсивности, по значимости, по уровню намного выше, чем у среднего человека. Это нужно будет понять. Так мы подошли к понятию кин'а. Что такое кин'а? Вот тут возникают у нас несколько интересных вопросов. Нужно помнить, что мы говорим о характеристиках любви. Вы наверняка понимаете, что кин'а как будто бы находится в явном противоречии. С каким свойством связана кин'а? Вот это ревность, ревностное отношение.
С ненавистью.
С ненавистью мы увидим это. Да. Еще с чем? С чем? Вот удивительная вещь. Если бы я спросила, не напоминала о том, чем мы занимались, и спросила бы, какое свойство ближе всего стоит к ревности. Вы бы мне...
Как? За правду.
За правду. Очень здорово. Чего? Значит, тогда за правду Рут говорит. Правильно говорит. Значит, это как это называется? Это называется Мидат Адин. За справедливость, это строгий суд, должно быть именно так, как должно быть. Какая связь между этим и между любовью? То есть любовь, как мы понимаем,
любовь
человек не
никогда
задает.
Не бывает без ревности.
А, но это другая ревность.
Бывает.
Это совершенно
да,
другая. С точки зрения Рамхаля, Софа права. Любовь никогда не бывает без ревности.
У грузин, за маму, за...
Совершенно
за
в другом,
своих родственников.
Совершенно в другом смысле, но где-то есть точка соприкосновения. Давайте попробуем с этим разобраться. Вот он говорит. Она фашлишиу акин'а. Шие адам... Сейчас формулировка. Шие адам... Меканеле шем кодшо. То есть это не ревность по отношению каким-то образом, не ревность со мною связана, Ашем, со Всевышним. Это Мекане Лешем Кодшо. Соне эт Месанав, умиштадель Лехахниам, Бемаше Юхал. Удивительная штука. Вот тут момент действительно совершенно удивительный. Говорим о любви, определяя вот это ревностное отношение, мы говорим, что человек ненавидит тех, кто ненавидит Всевышнего, и стремится, прилагает усилия для того, чтобы их легахния, тоже интересное слово, их покорить, их подавить, их поставить как будто бы на свое место. Для чего? Кедеше тигие аводато идбарах наасет ухводо митробе. Две цели есть у этого ревностного отношения. Это чтобы Всевышнему служили, и чтобы его слава множилась. Но посмотрите, какая связь удивительная. Цель, я понимаю, чтобы Всевышнего служили, чтобы его почитали, это я понимаю. А что до того? Сунеет месанав.
Если ненавидишь, то как
ненавидеть, можно... вот это та вещь, которую нужно понять. Мы ошибочно говорим так. Человек, у которого есть отличительное свойство любви, он не знает, что такое ненависть. Но здесь мы говорим, что когда человек ревностно относится ко Всевышнему, для того, чтобы ему его служили, для того, чтобы его честь умножалась, слава умножалась, оказывается, на первое место Рамхаль ставит ненависть к тем, кто его ненавидит.
С другой стороны, ненавидь брата своего в сердце своем.
Это другая заповедь. По отношению к тебе. Что бы тебе еврей не сделал, нельзя действительно таить ненависть в сердце. Есть заповедь, которая называется Мицвата Тохеха. Если кто-то действительно тебя обидел, если кто-то действительно причинил тебе страдания, и ты не можешь его простить. Ты можешь, вернее, даже ты обязан прийти к нему и спросить, как объясняют нам мудрецы, почему ты сделал это. Всякобы, возможно, тебе ответят, я не понял, я не осознал, я не хотел, я прошу прощения и так далее и тому подобное.
Можно сказать, я специально.
Это то, что мы сейчас увидим. Совершенно верно. То есть здесь это Пинхас, это Элиягу, это Давид. То есть то, что мы знаем о них, Давид будет говорить об этом очень четко. Ненависть к тем, кто ненавидит Всевышнего, это называется любовью ко Всевышнему. Софа спросила совершенно справедливо. Я не вправе ненавидеть еврея, который причинил мне какой-то ущерб, какое-то страдание.
Да.
Но еврей, который ненавидит Всевышнего, я не только имею право, я еще и обязана его ненавидеть.
Но у нас есть то есть не просто атеист, не просто атеист, который не верит, а именно тот, который ненавидит.
Смотрите, тут такой момент интересный. Знать? Смотрите, есть несколько понятий. Есть грех неумышленный, есть грех умышленный, есть то, что называется бунт, есть то, что называется сам грешит и других вводит в грех. Яровам бен Неват. Есть человек, который для него целью является главное, чтобы грешили другие. Это называется ненавистник Всевышнего. Человек, который не знает, человек, который не понимает, человек, который не выдержал испытания, не относится к этой категории. Но понятие ненавистника, ненавистника Всевышнего, это нужно понять. Классические, классические примеры я вам могу несколько, несколько привести. Вы можете мне привести примеров намного больше. Первый относится к этой категории, знаменитый Немрод. Уже в его имени есть вот этот призыв «давайте бунтовать».
Да. Он же не еврей.
Он не еврей, но это ненавистник Всевышнего. Амалек – это ненавистник Всевышнего.
Да, это понятно.
И среди евреев, к моему колоссальному сожалению,
они ненавистники, тоже... они не верят, что он существует.
Нет.
Они...
Нет. Немрод знает, что Всевышний есть. Он с ним борется. Амалек знает, что Всевышний есть. И знает, что он погибнет, этот Амалек. Но это его не останавливает. Фактически, что получается? Немрод – это нас еще не было. Амалек и последователи его, их ненависть ко Всевышнему выражается в том, что они хотят нас уничтожить. Нас уничтожить не потому, что мы чем-то физически навредили, как будто бы от него отличаемся. Кстати говоря, Амалек, у него нет никаких причин вообще-то воевать с сынами Израиля. Подчеркивают толкователи, подчеркивают мудрецы. А, собственно, какие претензии у него могут быть? Сказано, как он нас встречает в Адерех. То есть мы не находимся рядом с его землей. Мы идем туда, где, в принципе, его не должно быть. Ничто его не затрагивает. Почему он хочет нас уничтожить? По единственной причине. Это его борьба со Всевышним. Но то, что Хаю задело на самом деле, видите ли, есть Амалек внешний, и к моему колоссальному сожалению, есть Амалек внутренний. То есть когда вот эта идея борьбы со Всевышним распространяется среди тех, я бы не могла себе представить, что это может быть, да, могут быть враги Всевышнего. Если хотите, сию секунду. Самый простой пример. Это Элиша бен Авуя. Из мудрецов. Действительно из мудрецов. Есть причина на самом деле, почему он стал воевать со Всевышним. Но как он воюет со Всевышним? Он выдает евреев римлянам. Он приходит в хедер к малым детям и говорит, чем вы тут занимаетесь? Зачем вы теряете время? Лучше бы вы шли и учились какому-то ремеслу. Собственно, что он делает? Сам он принял какие-то... пришел к каким-то выводам. Сам он не желает исполнять заповеди. Но попутно своему ученику Раби Мейеру он говорит, дальше тебе нельзя идти. Сам он едет на коне. Раби Мейеру он говорит, вот тут граница субботы, это 2000 локтей, тебе дальше нельзя, он дальше поедет. Но удивительно, что своего ученика он как-то щадит якобы. Раби Мейера он как будто бы щадит.
Это Ашер, который...
Это который Ахер.
Вот царь Менаше, с одной стороны, как бы он тоже всегда воевал против Всевышнего, но потом же он в конце сделал чего?
Как... Согласно Мидрашу, да. Но то, что он сделал, будучи врагом Всевышнего, не удается исправить ни ему, ни его замечательному потомку.
Понятно. То есть вот такие, это как пример, да, кого вот
это пример. Понять. Это пример.
Понятно.
Видите ли, человек, который ничего не знает, практически врагом Всевышнего быть не может. Но давайте уточним какие-то вещи, которые
врагом
мы должны будем понять.
Не может быть, но ненавидеть евреев может.
Так вот любопытная штука. Знак равенства стоит между этими вещами. Что Рут говорит?
он смеется надо мной, Рабанит Мора Фрима.
Нет, она просто называлась по имени, а я ей уточнила, что это...
Что ты говоришь?
Что на кого мы накладываем хера? Тоже ведь на ненавидящих или тех, кто хочет сбить с толку?
Это одно и то же.
Но так,
понимаешь,
так,
какая...
Хером я его вывожу из Клэля Сройля, и все, успокойся. Он уже не в нашем...
Это и есть результат ненависти. Но мы когда дойдем, справедливо было сказано. Мы сейчас увидим ситуацию Пинхаса. Должны будем понять. Я буквально еще несколько слов, и мы к этому подойдем.
Я да, Хая. Херма. В Москве был случай, я не буду говорить конкретно, но вложили на одного человека херм. Почему? Потому что много лет не давал развод своей жене. При этом он Всевышнего не ненавидел. Но, как он объяснял, что как бы жена чинила очень много препятствий, ну, к общению с детьми, там, говорила, приходила на работу, говорила, вот он там субботу соблюдает, вот он, вот как? А херем уложили.
Хая, смотрите, это тут же... такая штука. Равинский суд имеет право пользоваться этим средством.
Да, нет, я понимаю, но...
Для того, чтобы... Человек, который...
Не хочет
подчиниться Равинскому суду,
да.
Вот это средство заставить его подчиниться.
Да, это понятно. Я это понимаю.
То есть если вы посмотрите в Светском Израиле, какие есть возможности закрыть счет банковский, запретить выезд из страны и тому подобное. То есть какие-то меры давления.
Да.
У Равинского суда, Легавдиль, есть такая возможность.
Я это все прекрасно понимаю, я даже за. Но
только что Рут...
не должны же за это.
Вот какая любопытная вещь. Неподчинение Равинскому суду, на самом деле, это неподчинение Всевышнему. Человек этого может не понимать. Почему? Потому что эмоции, обиды... претензии какие-то, кто они, чтобы они меня судили. Это любопытно, что это все идет против Всевышнего. И если бы человеку объяснили, то есть был бы кто-то, кому бы он поверил.
Рав Зильбер приезжал.
Вот это признак.
В Москву.
Вот это признак. Смотрите, есть ситуации достаточно странные.
После этого как мне ненавидеть?
У нас были такие ситуации. Когда...
Да, но все равно, как бы, понимаете, как бы человек...
Приезжает. Смотрите, то, что Хая говорит, это удивительная вещь. Одновременно, вот как будто бы, есть и ненависть, и жалость к нему. Вопрос. Тут... Честно говоря, мы сейчас попробуем это понять. Я думаю, что когда мы дойдем до Пинхаса, это будет немножко более очевидно. Значит, глядите, человек, который не подчиняется Равинскому суду, учителем по определению быть не может. Точка. Никаким. Почему? Потому что он яркий пример. Вот ему говорят так, нет, у него другие соображения и так далее.
Но
и
если он обязан подчиниться Равинскому труду,
обязан.
И суду, и этим самым нарушить шлом байт.
Нет, тут то, что Хая говорит, совершенно другая.
Она всю жизнь, она бедная.
Я не про него говорю.
То, что Хая говорит, Израиле, это, кстати, смотрите, это агуна. Это женщина, которая связана... на всю свою жизнь, до тех пор, пока человек не даст ей, муж не даст ей гет. И в Израиле был такой случай, но это давно, о нем всегда все вспоминали, что человек, якобы соблюдающий, сидел в тюрьме до своей смерти, потому что не давал гет. Если вы у него спросили бы, вы бы сказали, что вот она такая плохая, она такая сякая, пятая, десятая. Достучаться до него и объяснить, что это бунт против Всевышнего, Достаточно.
Он не может работать за это. Он лишился общения с детьми. Он очень кого не любил детей. Она этого не позволила. Она их увезла в Израиль. Совершенно прекратила. Даже когда была в Москве, как бы она прекратила все эти... Вот такая беда, что все. Меня уволили из работы. Вот я еще тогда соблюдала. Вот она нажала. Ну, в общем, все равно очень жалко было.
Еще хуже. Сегодня махлокет, который существует между... Извините, пожалуйста, Хабад, Эц, еще что-то. Чуть-чуть. Они просто говорят, что вот этот суд, он не наш суд, они не наши работы.
Смотри, это то, что должно быть перед приходом Машиаха.
Правильно, все вот это.
Об этом мы, мудрецы, говорили. Что это ситуация, когда Эмет Неэдерет, удивительная штука, объясняют они это так. Каждый считает, что вся истина находится у него. И ни у кого другого, кроме него, это истина и это истины нет. Но мудрецы объясняют, что как будто бы истина раскалывается, расходится в разные стороны. И люди теряются. То есть кто прав? Этот прав, значит, что получается? А, ты принадлежишь к этой группе, значит, ты слушаешь вот этого. А ты принадлежишь к этой группе, ты слушаешь этого. Потом получаются интересные вещи. Это называется беспричинной ненавистью. Мы говорим о другой ненависти. Вот эту другую ненависть нужно понять. То есть нужно знать, что ненависть – это то, что отдаляет. Любовь – то, что сближает. Угу. Ненависть – то, что отдаляет. Херем, по сути дела, является выражением ненависти. Или то, что Хая привела пример.
Наказание.
Это средство для того, чтобы человека вразумить. А если это не работает? Это вопрос. Это вопрос. То. Глядите, как продолжает Рамха. Вегумаше амар Давид, алава шалом. Халом эсан эха, хашем эсна. Это очень важная отправная точка. Ненавидящих тебя, Господи, я ненавижу. Убитком эмеха, эткотат. Удивительная вещь. То есть мало того заявления, я ненавижу того-то, того-то, того-то. Но тех, кто восстает против тебя, я с ними, это удивительная штука, ктата – это столкновение прямое. Это, простите, как правило, мы так называем ктата – это драка настоящая. То есть это не призыв хватать стулья или хватать палки. Но с ними в мире, Давид говорит, он жить не может. Тахлит сина с нетим ле ойвим хаюли. Тебе надо понять. Уточняет. Начинает он как? Ненавидящих тебя, Господи, я ненавижу. Потом он говорит о прямой конфронтации. А дальше? Скина сина с нетим. Я ненавижу их самой тяжелой ненавистью.
Безграничной.
Тахлит, на самом деле, это не совсем безграничное. Это ненависть в высшей мере. И уточнение «ле ойвим хаюли» они стали для меня врагами, моими личными врагами. У Давида, вы наверняка помните, личных врагов по определению не было. Был только один случай. Когда он хотел отомстить человеку, поступившему подло, вне всякого сомнения, это история Наваля. Mm-hmm. То есть Наваль по имени, как сказано, и мы знаем и в книге Шмуэля, Наваль Шмо. То есть это его сущность. Почему Давид... Это другая вещь. Это совершенно другая вещь. Почему Давид хотел отомстить Навалю? Вы наверняка помните. Его люди Давида, помогали Навалю без того, чтобы тот просил. Чем они помогали?
14-й псалом.
Пастухи пасли скот в пустыне. Там на них нападали кочевники, нападали разные люди. А эти, без того, чтобы их просили, защищали. Давид узнает, что у Наваля праздник, стригут овец. И он посылает своих людей с просьбой, чтобы тот послал какую-то еду. Это ситуация, когда у Давида нет поддержки, когда он считает, он уверен в том, что коль скоро они поддерживали, защищали, то теперь, когда праздник идет, разумеется, Наваль
захочет отблагодарить.
Захочет отблагодарить, по-доброму отнесется. Такую. Это просто просьба дать какую-то еду. Он не только не дает еду, но и позорит Давида страшно. Говорит о том, что сейчас много рабов, которые сбежали от своих господ. Учтите, это Давид уже на царство помазан. На престоле он не сидит по той причине, что Шауль на этом престоле сидит, двумя руками держась за свой престол. Давид никогда не настаивал, не пытался форсировать события, но он помазанный на царство. И он не может, собственно, терпеть то, что делает сейчас Наваль. Теперь обратите, пожалуйста, внимание. Давид, я повторяю, могу это доказать, личных врагов у него никогда не было. Если есть кто-то, ненавидящий Давида, это значит, что он против избрания Давида, против того, что что Всевышний Давида избрал на царство. И все-таки отношение у Давида удивительное. Вы вспомнили справедливо Шими бен Гера. Кстати, Шими бен Гера совсем другая история. Это мудрец, который имеет какое-то отношение к... Он из колена Бениамина, имеет отношение к дому Шауля и считает, что Давид никакого права на престол не имеет. Что происходит, когда Шими с ним сталкивается и проклинает его? И обвиняют его в кровопролитии. Вы помните эту ситуацию, что Давид говорит, когда хотят этого Шими бен Гера устранить? Не трогайте его. Всевышний велел ему проклинать.
Да, и тот был.
Когда Давид вернется, практически из первых, кто встретит Давида, когда он переходит на Ярден. Собственно, переходит Ярден, будет Шими бен Гера, и при нем будет 1000 из колена Бениамина. Просит у Давида прощения. Давид обещает ему неприкосновенность. И так оно и было. А дальше вы наверняка скажете,
да, потом он...
почему же он своему сыну Шломо велит поступить так, как тот найдет нужным, возможным и так далее. Это вы тоже должны учесть. Давид перед смертью своей говорит своему сыну Шломо, как ему утвердить его царство. И мы это точно знаем. Мы это видим. Что делает Шломо, вы помните? Он говорит Шими, что до тех пор, пока он находится в Иерусалиме, проще говоря, признает Шломо царем. Это мальчишка, простите, его ученик. Если Шими бен Гера признает, что это царь, то Шломо ему обещает неприкосновенность. Если же он покинет пределы Иерусалима, то это нарушение вот этого царского приказа, и он подлежит смертной казни, то, что было. Почему Шими бен Гера уходит из Иерусалима? У него, видите ли, сбежали два раба. И он решает, что его ученик, малолетний царь, конечно же, уступит ему, что он будет, какие у него могут быть претензии. Он же не бунтует, он просто хочет догнать своих, своих рабов. Как?
Другие не могут догнать, только он должен.
Хорошая штука. Очень хорошая вещь. Вспомните, что есть очень, очень любопытный момент. Что при этом Шими бен Гера думает? Помните, с чего начинает свое царство Шауль? Отец его посылает искать пропавших ослиц.
Овец.
Ослицы были.
Ослицы, да.
И думает Шими бен Гера из колена Беньямина, считая, что царство должно принадлежать, понятно, кому. То есть, если ты считаешь, но ты выполняешь требования царя, тебе обещана неприкосновенность. При жизни Давида Шими бен Гера не позволял себе это. Но вот малолетний царь сидит на престоле. Ну, представьте себе, Бога ради. На этом великолепном престоле сидит мальчишка. Ему еще нет бар-мицвы. И он, видите ли, издает царские указы. Если ты не признаешь его в качестве царя, нет у тебя права на жизнь. С этим Шими не может согласиться. Но вы должны понять, что если бы сейчас малолетний царь Шломо, простите, уступил бы, вы знаете, что он бы никогда не мог царствовать. То бишь Шими, вне всякого сомнения, поднял бы бунт. И Давид это знает. Это то, что происходит. Но давайте поймем вот эту первую цитату.
Да, пожалуйста.
Вот это удивительная вещь. Далеко не всю жизнь.
Не всю жизнь, но очень.
Далеко не всю жизнь. Всего-то он царствовал 2 года. Шауль.
Дочь отдал замуж. Как это?
Должен был отдать старшую, отдал Михаль. Дело не в этом. Дело в том, что. Поймите, Давид на самом деле ни в чем не виновен. Это выбор Всевышнего. Воевать со Всевышним якобы Шауль не может, он праведный человек. Но он воюет с ним. Это дважды пророк Шмуэль ему сообщает о том, что он царства лишился. Что делает Шауль, преследует Давида. То бишь, это критическая ситуация, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Давид никогда Шауля не ненавидел. Давид называет, Давид называет его отцом. Шауль называет его сыном. И понимает на самом деле, что прав Давид. Но он не может отказаться от престола. Это не, простите, это не безумие. Это безумие, которое называется несколько иначе. Он не может отказаться от власти. Это тот человек, который не хотел царствовать. И тот человек, о котором мудрецы говорят, что он был великим праведником. Вот это то, что власть делает с человеком.
Конечно, это отрава, что прямо человек не может этого избежать.
Это ужасно.
Ужасно.
Редкие люди, а среди них Давид. Смотрите, Давид никогда не держался за престол. Давид никогда не пытался ускорить события. У него были 2 возможности убрать Шауля. Не своими руками. Не своими руками, не надо. Ему предлагали, он не согласен.
И даже своими.
Шауль умирает. Шауль умирает. Что дальше? Еще 7 лет Давид не будет царем над всем Израилем. Почему? Потому что есть какие-то подводные течения, есть какие-то претенденты на престол. И только семь, и только вот эти семь лет он является царем, он царь в Хевроне, он царь над коленом Иуды, а потом к нему придут с упреком колену Иуды, что это, почему вы себе присвоили Давида. Это потом будет. А потом, будут, а потом будет на самом деле царство над всем Израилем, это 33 года следующие. Давайте попробуем немножко продвинуться.
Да, хасиды раскол произошел. Когда...
Расскажите, пожалуйста, вот это вот помазание, оно происходило. Вот приходит человек, говорит, я помазан. Или это как-то люди видели это все? Как могли ему поверить?
Это через было? Пророка.
А через пророка. То есть пророку они верили, что вот он сказал и...
Смотри, надо обратить внимание, он не просто сказал. Шмуэль был последним судьей. Практически он передает свою власть первому царю, это Шауль. Потом он лишает Шауля царской власти, потому что это воля Всевышнего. То есть Шмуэль сам, он исполнитель. Он ничего не делает по своим соображениям. И очень страдая от этого, очень переживая, он при жизни Шауля сообщает ему о том, что он лишился царства и помазал на царство Давида. Не потому, что он хотел этого, простите, а потому, что Всевышний ему велел. Да, смотрите, там опять же есть достаточно много каких-то удивительных вещей, но давайте посмотрим дальше. В Элияху Амал. Каноки нети ляшем, элокей цвакот. Ну, в качестве вот этого знаменитого ревнителя мы называем Элияху. И когда он, как вы помните, он вынужден, спасаясь от смертельной угрозы, он вынужден бежать в пустыню. Есть там у него две остановки. И он обращается ко Всевышнему с вот этим заявлением, что я ревновал по Господе. Кто такой Господь? Это Бог воинств. Что с Элияху? Кстати говоря, не случайно. Элияху, как вы помните, это тот, кому мы ставим дополнительный бокал в Седер Песах.
Седер Песах, да?
Элияху – это тот, кто придет перед приходом Машиаха. Элияху – это чудеса, которые происходят с людьми и по сей день. Mm-hmm. И обратите, пожалуйста, внимание, что вот этот образ Элияху, о котором мы говорим, это милосердие, это чудеса, это хесед. А то, что мы видим в книге царей, это ревностное отношение.
Да, помните, он же и пострадал.
А сколько пострадал, мы сейчас увидим.
Пострадал?
Да, мы увидим. Смотрите, это Элияху на горе Кармель, который своими руками, я не знаю, как это у него получается, уничтожил 400 пророков Баала. То есть, ну, понятно, ревнитель, куда уж дальше. Но это ревнитель, и мы сейчас уточним это, который действовал из величайшей любви ко Всевышнему, из величайшей любви к народу. То есть то, что он делает там на горе Кармель, он практически спасает народ в очень критический момент. Недолго этого хватило на самом деле. Ну, помните, Элияху – это при Ахаве. Это совершенно немыслимое падение народа, 10 колен в Северном царстве. Но Элияху делает какую-то вещь совершенно невообразимую для того, чтобы народ спасти. Сейчас посмотрите, как продолжает Рамхаль. «Уквагла гаину, лема заха беавукин атоле элокав». А пример, который он сейчас приведет, да? Мы уже видели, чего он удостоился, кто он, Элияву, мы о нем говорим, да? Чего удостоился он, мы благодаря вот этому своему ревностному отношению. Кимаамара катув. Ну-ну. Тахат ашел кине ле элокав, ваихапер аль бней Исраэль. О ком речь идет? О Пинхасе. Это то, что мудрецы говорят, что Пинхас и Элияу – это одно лицо. Пожалуйста, не ищите в Теудат Зеут у Элияу, что там написано Пинхас. Некоторые вычисляют, сколько ему должно быть лет. И в таком преклонном возрасте он справился. 400 пророков Баала, ему ничего не стоило уничтожить. О чем говорят мудрецы? Это тот же самый принцип. Это то же самое свойство у человека. Чего не может терпеть Элияху? Что евреи служат и Баалу, и Всевышнему. Что он им предлагает на горе Кармель?
Выберите одно
из двух. Если Баал Бог, хас вишалом, служите ему. Если Всевышний Бог, служите ему. Это удивительная вещь. Он, рискуя своей жизнью, неоднократно встречается с Ахавом, называет вещи своими именами, дает ему возможность раскаяться, потому что от раскаяния Ахава, этого царя, зависит состояние всего народа, 10 колен. Чего добивается Элияу? Предотвратить изгнание, предотвратить уничтожение. К сожалению, ему это не удается.
Он не борется с расколом?
Он борется за спасение. Вот мы посмотрите, что сказано про Пинхаса. И надо понять, чего он заслужил. А, кстати говоря, чего удостоился Элияу?
Вечной жизни.
Зашел как бы, да.
Совершенно верно. Он поднимается, это огненная колесница, огненные кони. Это человек, который не умер. Он человек, который выполняет свои функции по сей день, и у него впереди ждет достаточно серьезная миссия перед приходом Машиаха. А что с Пинхасом? Чего он удостоился? Видите? За то, что ты ревновал по твоем Боге. Ваихапер аль бней Исраэль. Он искупил сынов Исраэля. Ситуация Пинхаса, она такая. Предводитель колена Шимона демонстративно приводит в стан женщину. Для того, чтобы, то есть, видите ли, это не та ситуация, когда он хочет грешить тайком, потому что он не мог устоять якобы перед чем-то. Это бунт. Бунт во всех отношениях. Фактически против кого? Почему? Почему это бунт против Всевышнего?
Потому что есть запрет.
Как?
Есть запрет.
В открытом все. Потому что в открытом. Бунт против Моше.
Якобы против Моше. Если мне запрещено, почему тебе было разрешено? А по сути дела, он оспаривает выбор Всевышнего. Так как оспаривали выбор Давида. Так Шимон в этой ситуации, предводитель колена Шимона, оспаривает, почему Моше избран, на каком основании. Это явно то, что Софа говорит, это бунт против Всевышнего. Подчеркивается, что то, что Пинхас берет это копье и убивает этих двоих, мы прекрасно понимаем, что он рискует собственной жизнью. Почему? Да потому что это на виду у всех.
Потому что не убей.
Нет. Не а вот это очень интересно.
Он тоже был этот человек непростой, который пошел грешить.
Более того, он возглавляет, совершенно верно. Пинхас в этой ситуации, извините, пока никто. Он даже не коген. То есть коганим, это Аарон и его сыновья. На Пинхаса это не распространяется. Он станет коген благодаря после вот этому этого. Его поступку. Но поймите, чем отличается вот эта его ревность? Он не знает, останется ли он в живых после того, что он сделает. Там стоят люди, которые наверняка, узнав, что он сейчас сделал в этом шатре, расправятся с ним. Пинхас прекрасно понимает, что это может быть. Но чего он не может... Мы увидим сейчас формулировку удивительную. Он не может допустить, чтобы был такой хилюль Ашем. Чтобы человек, как правильно мне подсказывают, занимающий определенное место в народе, видите ли, призывал практически всех к бунту.
Он же был глава колена Шимона.
Глава колена Шимона.
Да.
Это из старших сыновей. Да, кстати, очень интересная вещь. Это второй по порядку рождения. С интереснейшими связями с коленом Леви. Странная вещь. То есть бунт немыслимый. Пинхас делает что-то не потому, что у него есть какая-то личная ненависть. Как вы правильно мне подсказали. Это, собственно, возглавляющий колено Шимона. И какой-то человек, который происходит от Леви, никакого статуса у него нет. Софа мне подсказала тоже совершенно справедливую вещь. Мидраш говорит так, что мудрецы хотели его, кстати говоря, на него наложить херем. Мы, за что? Почему ты берешь на себя такие полномочия?
Не спросил Моше.
Почему ты не повел его на суд? Почему ты не спросил Моше? Почему ты... Есть несколько удивительных совершенно...
Как? Он же напомнил Моше этот закон.
Есть
очень любопытный мидраш. Это справедливо.
Моше сказал, есть, кто вспомнил да, это, кто, да, да, кто да, ты должен...
Кто принес да, письмо, да, пусть да, его да, читает.
Да.
Это мидраш, а по сути дела, то, что мы видим, прямой текст Торы, сказано только, что Пинхас видит, берет копье и делает то, что он делал. Коль скоро самосуд очень не рекомендуется мудрецами, сказано, что они хотели подвергнуть его хэра. Почему не сделали это? Потому что Всевышний заключает с ним вечный союз, вечный завет. И с этого момента Пинхас действительно становится... Еще как. Еще как. И Пинхас становится удивительный человек. Впоследствии, вы помните... Он с войском, он есть у него какие-то такие способности необычные. Вот этот брит шалом, вот этот союз, непосредственно с ним, это награда его за тот поступок, который он совершает. Почему? Потому что его цель – это искупить сынов Израиля. Не доказать кому-то что-то, не продемонстрировать свою решительность, смелость и тому подобное. Его это не интересует. Он не может смириться с тем, что происходит на глазах у всех. И все смотрят.
И плачут.
Кто плачет? Кто сочувствует?
Кто в оцепенении?
А Пинхас действует. Вот это удивительная вещь.
Может, тоже плакал?
Понимаете, какая штука?
Когда он такое говорит? ты себе жену взял?
Это одна из критических точек на протяжении 40 лет.
Что это?
Это критическая точка, одна из тех, которые возникали на протяжении 40 лет. Их немного, но это очень серьезный момент. Давайте попробуем немножко продвинуться, вы увидите, насколько формулировка, к которой мы подойдем, будет очень, очень правильная. Кстати, я попутно хочу вам напомнить. История Давида и Голиата. Давид никак не может быть уверенным в том, что он из этого поединка выйдет живым. Учитывая, что он идет безоружный, он идет без щита, без кольчуги. Там особая история, не будем с этим, скажем, заниматься. Но Давид объясняет, почему. Говорит, что для него невыносимо то, что этот плештин оскорбляет Всевышнего, оскорбляет народ. Это он не может выдержать. Нет никого, кто готов выйти на поединок с ним, включая Шауля, у которого есть оружие, есть щит, есть кольчуга, есть... Вот эту ситуацию Давид не может терпеть. Но давайте посмотрим дальше. Валифлигу хахамейну, зихонам левраха. Ледабер беми шееш беядо лимхот, ואינו מוחה. וגזרו דינו להיתפס בעוון החוטאים עצמו. А вот тут удивительная вещь. Смотрите, переход тут. Нет еще формулировки. Объяснение удивительное, что такое вот эта ревность. Но добавляет Рамхаль, что мудрецы подчеркивают, что если человек, обратите внимание, может выразить свой протест и не протестует, значит выразить свой протест. Указать человеку на ошибку, указать многим на ошибку, показать на последствия. Любопытно, что Пинхас вот этой ситуации или Элияу впоследствии собрать митинг нет смысла. То есть нужно совершить какое-то действие. Это действие совершает Пинхас, это действие совершает Элияу. Предполагается, что человек вообще-то рискует собственной жизнью. И в той ситуации, и в другой ситуации. О чем здесь речь идет? И вы сейчас увидите, что есть тут противоречие определенное. Но подчеркивается, мудрецы нам говорят, что если человек может заявить о своем несогласии и не делает это, не пытается остановить, не пытается предотвратить что-то, оказывается, мудрецы говорят, что он каким-то образом причастен к тому, что делают грешники.
Можно вопрос?
Одну секунду. Буквально одну секунду. У Бамидраш Эйха, вот пример. Амру. Хаю сарея каайалим. Странное такое сравнение, что вот эти представители власти, эти предводители в Эйха сравниваются с айалим. Вот эти, что это за айалим, это лани. Лани, вы знаете, что это животное пугливое. То есть от какого-то шума, от какого-то чего-то ей где-то показалось, а у нее нет возможности защищаться другим способом, только бежать. Но тут Мидраш объясняет иначе. Как ведут себя эти лани? Ма айалим алалу бишат шараф. Овхим пнеем элю тахат элю. Они ложатся на землю, когда зной невыносимый. Ложатся на землю. И прячут головы друг под другом. Здесь симпатичная такая сцена, да? То есть вот этот зной, когда нет тени на самом деле, то единственная тень – это спрятаться под кем-то. «Каха югдуле Исраэль». К сожалению, речь идет то, что Ирмияу говорит. Ситуация тяжелейшая. Как вели себя великие в Израиле? «Роим двар авера». Видят, что совершаются преступления и отворачиваются. Вот зачем же сравнивается? Как будто бы нет тут связи, да? Вот эти лани, они прячутся, прячут голову друг под другом, якобы чтобы не видеть, чтобы тень была какая-то. А здесь что? Ну, просто отворачиваются. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם. Наступит час, я сделаю то же самое. То, что называется гестер пани. То есть вы не хотите видеть преступления, против которых вы обязаны протестовать, обязаны что-то с этим сделать. Почему? Вам удобнее отвернуться на самом деле. Вы знаете, что вас не послушают, ничего хорошего из этого не выйдет. Может быть, вы лишитесь своей должности, может быть, вас перестанут уважать и так далее. Результат какой? Всевышний говорит, наступит момент, когда и я от вас отвернусь. Зачем Рамхаль приводит вот этот пример? Ведь практически что получается? Если человек видит преступление, видит нарушение заповеди, что он должен сделать?
Теперь уже не меч правильно в руки.
Что он должен сделать?
Протестовать. Если человек видит что?
Протестовать. Мудрецы нам говорят несколько иначе. Если тебя могут услышать, протестуй. Старайся повлиять, старайся остановить. Но если ты точно знаешь, что твои замечания только на самом деле могут усугубить вот эту ситуацию, мудрецы говорят, тогда нужно молчать. По этой причине.
Молчать или идти в бой?
По этой причине. А вот интересный момент.
Это очень хорошо. Поэтому... Знаете как, сегодня под этим можно спрятать все, что...
Погодите, нет, давайте поймем.
То, что сегодня и происходит. Нет,
давай уточни.
Конечно, да.
Зачем Рамхаль приводит вот этот мидраш?
Да, вот
он мог бы привести совершенно другие примеры. Он приводит пример к Гдоле Исраэль. Люди, которые имеют полномочия. Люди, которые... авторитет имеют. И люди, которые обязаны, коль скоро ты находишься здесь, ты обязан постараться приостановить, объяснить и так далее. Простой человек. Я помню очень смешную такую ситуацию. Не знаю, может быть, вы сталкивались. Много лет тому назад еду я в трамвае. Заходит симпатичный человек с громкоговорителем. И начинает говорить очень правильные вещи, но очень громко. И смотрит на меня женщина светская. И спрашивает, ну что, так надо себя вести? А что я могу ей сказать? То есть она призывает меня к ответу, что ты же отвечаешь, он в кипе, ты вроде бы так.
Ты с ним.
Вот так надо себя вести. Любопытно, это надо было видеть. Он настроил против себя весь трамвай. То, что он настроил против себя, это не беда. Но то, что он настроил на самом деле, простите, против Всевышнего... Вот это беда.
О чем он говорил?
О чем он говорил? Совершенно правильные вещи. Как нужно себя вести, как не нужно себя вести. Все правильно. Все правильно. Нельзя было сказать, что ты... Ну что? Поступок неправильный. Когда мы говорим о Пинхасе, это великий человек. Он понял, что словом он ничего не сможет сделать. То есть он будет сейчас убеждать, он будет сейчас, что же вы делаете, как же... Никто его не послушает. На самом деле его отбросят, в лучшем случае его убьют. В худшем случае, как убили Хура, в аналогичной ситуации. Чем Аарон объясняет, что если бы он протестовал против изготовления золотого тельца, то просто-напросто он погиб бы. Что делает Аарон? Старается затормозить. Вот это затормозить, это тоже попытка что-то с этим сделать. Вы знаете,
но что Хура есть... убивает.
Хура убивает. Совершенно верно. Потому что он решил, что надо, необходимо и тому подобное. В этой ситуации Пинхас совершенно не уверен в том, что он выйдет живым. Как Давид совершенно не уверен в том, что он выйдет живым из поединка с Голиатом. Но это великие люди. То есть если человек маленький попытается делать то, что делает великий, проблема будет... Смотрите...
Для этого нужны схуёт, как это сказать? Для этого
понимаешь, какая штука?
Моя праведность должна быть? Или если я знаю, что я сам не мэхус, то я не имею права?
Вот это удивительно. Пинхас этот вопрос не задает. Давид этот вопрос не задает. И это признак того, что они великие.
Что они мэхус.
Так что не задавай вопрос.
Нет, у Бога ради.
Нет, будешь великой, я имею в виду.
У Бога ради. Видите ли, я всегда привожу тот пример, который мы недавно с вами вспоминали. Рабби Ханина бен Доса, который ставит ногу на логово вот этого ядовитого змея. И змей его жалит, и змей погибает. Рабби Ханина берет его, несет в учебный дом, чтобы сказать, это не змей убивает, а грех убивает. Любой человек, который не будет Рабби Ханина бен Доса, простите, будет великое множество могил выстроено рядышком. Откуда Рабби Ханина бен Доса знает, что он не пострадает? А, кстати говоря, он знает. Он живет... по принципу чуда. Во всем, всегда. Без исключения. Но есть что-то в человеке, который говорит, будь то Пинхас, будь то Давид впоследствии, который, об этом мы будем говорить, его не интересует собственная судьба. Он знает, неважно, чем это кончится, он обязан это сделать. Когда у нас возникает сомнение. Ну да, пойду я соседу говорить, что нельзя в субботу делать то-то и то-то. Это же мой сосед. Как с ним потом рядом жить? Или если я скажу то-то и то-то, а что мне ответят и тому подобное, это значит, что надо молчать. Не потому, что всегда всем и при любых обстоятельствах нужно молчать. Но когда человек... автоматически начинает искать объяснений, почему нет, это четкий ответ нет. С другой стороны, я не могу остановить мальчишек, которые в субботу орут шаббес. Я не могу их остановить и спросить, что вы имеете в виду? Вам любопытно кричать? Или вы не можете, или вы можете, не можете терпеть то, что вы видите? Мне тоже больно. Почему я не кричу шаббес?
Потому что вы не мальчишка.
Да. По всей вероятности. Не исключено, не исключено, что мальчишки выше меня.
Вам тоже хочется
крикнуть. Понимаете, какая штука? Я бы даже не сказала, что мне хочется крикнуть. Но я грешным делом задаю себе вопрос, зачем мне такое наказание? Я хочу, чтобы в субботу не было машин. Я ничего с этим не могу сделать. То есть могу молиться, могу соблюдать субботу, но остановить вот эту машину я не могу. Тем более, простите, я должна остановиться очень-очень заранее, чтобы хас вэшалом эта машина не замедлила движение из-за меня. Потому что если она из-за меня задерживает движение или останавливается, к сожалению, я принимаю участие в том, что он делает. Если я вижу очень далеко от меня, и в нормальной ситуации можно дважды перейти эту дорогу, будь здоров, я буду стоять. Что при этом думает водитель? Водитель меня не интересует. Но я подожду, пока он проедет. Дай-то Бог, чтобы мы дожили, когда, извините, этого бреда не будет. Дай Бог. А теперь смотрите, к чему мы подошли. Зе пашут. Ки мише огев эт хаверо. Он начинает с примера. Мише огев эт хаверо. И эфшав ло лизбол, ше ирэ маким эт хаверо, о мехауфим ото. Убевадай, ше яце бе лезрато. Просто пример. Человек, который любит своего товарища, для него он не может терпеть, он не может смириться с тем, если он видит, что кто-то бьет его товарища или бронит его товарища. Он, разумеется, придет ему на помощь. Ну, вы помните, что на самом деле машаль и нимшаль. Вот это притча, и то, что за притчей стоит, они не всегда четко соотносятся. Почему? Увидите. Пример такой, почему человек не может стоять в сторонке и смотреть, как его товарища избивают или проклинают. Он должен вмешаться. Почему он должен вмешаться? Прийти на помощь. А что стоит за этим примером? גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס וחלילה ושיעברו על מצוותיו. Удивительная вещь. Теперь обратите, пожалуйста, внимание. Тот, кто любит шмо итбарах, и сказано любит Всевышнего, потому что хилул ашем практически что такое? Как вы это понимаете? Что это за хуление имени, осквернение имени? Как вы это понимаете? Для кого это?
В смысле, если вы, товарищи, мы должны вмешаться, если мы не вмешиваемся, это хилуль ашем или что?
Нет, это следующее.
Это удивительно, если... удивительная вещь. Он говорит совершенно замечательно. Тот, кто любит, он говорит имя благословенного, имя Всевышнего. Не случайно он говорит об имени. Но юхал лизбол лиротше и халелю ото. Простите, осквернить Всевышнего невозможно. Что значит осквернить его имя? Он не случайно говорит о том, что ты придешь на помощь своему товарищу. Всевышнему не нужно приходить на помощь. А кому нужно прийти на помощь? Не, да. Что значит хилуль ашем? Как вы это понимаете? Как вы это понимаете?
Осквернение имя Всевышнего.
Имени.
Имени Всевышнего.
Что такое имя?
Это кого-то.
Качество. Нет. Правда?
Ну, кого-то. Это вот тоже царство. Это тоже царствование, которое мы лишаем. Мы не признаем, что он мелех.
Удивительная штука. Верно, вы мне подсказываете, что имя – это присутствие. То есть и имя человека, когда называют, да? хотят услышать ответ. Имя – это присутствие. На самом деле это якобы дискредитация Всевышнего. То есть кто-то позволяет себе сказать что-то, сделать что-то. И Иов очень здорово сказал, что если ты грешишь, что ты ему причинил, если ты делаешь что-то хорошее, что ты дал ему. То есть Всевышнему ничего невозможно ни дать, ни отнять. Мы должны будем немножко дальше понять, что есть какая-то возможность, очень в кавычках, что-то дать Всевышнему. Если вы вспомните Рава Шапира, все, что мы можем ему дать, это верить в него. Больше ничего мы ему якобы дать не можем. Но и вера в него – это наша потребность. Это не его потребность. У Всевышнего нет потребностей. Потребность есть у того, кому чего-то не хватает. Ко Всевышнему это не имеет никакого отношения. Как?
Радовать его мы можем.
Это опять человеческое представление. Совершенно верно. Мы можем исполнять его волю. Это то, для чего он сотворил этот мир. Исполняя его волю, мы на самом деле даем ему возможность делать нам добро. Это его желание. То есть наша проблема заключается вот в чем. Когда мы говорим о человеке, мы говорим, это доставить удовольствие. И есть какое-то выражение, которое мы применяем ко Всевышнему. Что значит, кстати говоря, исполнить волю человека?
Делать то, что он попросит.
И тогда... Человек нуждается в чем-то. Он хочет чего-то. Он требует чего-то. И когда я это делаю, то есть на самом деле вот это исполнение воли, за ним что-то стоит. Когда мы говорим, что мы исполняем волю Всевышнего, за этим стоит желание делать мне добро. Делать мне добро, делать человеку добро. Когда мы говорим, что мы исполняем волю человека, он хочет от меня чего-то. Он ждет от меня для себя, не для меня. Тут какие-то вещи очень любопытные. Но давайте посмотрим, все-таки попробуем понять очень-очень непростой пример. Тот, кто любит имя Всевышнего, не может терпеть, для него это невыносимо видеть, что его оскверняют, имя его оскверняют, добавляет Хасве Халила. И что еще человек не может выдержать? Шея авру аль мицвотав. Видеть, как евреи нарушают заповеди, это невыносимая боль. Вы наверняка сейчас мне приведете знаменитые примеры, как Рав Леви Ицхак из Бердичева подходит к еврею, который курит в субботу, и говорит: ты знаешь, что сегодня суббота? Знаю. Ты знаешь, что в субботу нельзя курить? Знаю.
Какие честные люди.
Обращается ко Всевышнему, смотри, совершенно верно, какая честность. Он знает, что в субботу нельзя курить и что сегодня суббота. Только за этим стоит что-то, чего мы не видим. Стоит невыносимая боль. Боль и сознание того, как человек себе, простите, еврей себе причиняет непоправимый вред. И тогда он подходит, вся вот эта сцена на самом деле. Простите, это, да, мы знаем, что Рав Леви Ицхак, это защитник Израиля и тому подобное. Вопрос о том, как он защищает. Вот этот курильщик в субботу, он слышит все. Он слышит вопросы к нему обращенные, но он слышит также обращение ко Всевышнему. Правда, у этого рассказа я никогда не слышала продолжения, как это повлияло на курильщика, я не знаю.
Они вообще все это рассказывали,
стало ли ему стыдно. Это правда. Он всегда,
это правда.
Он всех всегда оправдывал.
Да. Смотрите, это любопытная штука. Это такое
и
оправдание.
Всегда хвалил, и всегда...
Это такое оправдание и такая похвала, которая должна вообще-то курильщика развернуть на 180 градусов. Разворачивал ли, я не знаю. Софа, мы же с вами знаем. Вы можете взять этого ученика лентяя и рассказать ему, какой он умненький и какой он способный. И, простите, и я это делала. Если ты приложишь минимум усилий, ты подготовишься, не знаю, ты в день будешь заниматься 15 минут. Я же уверена, что оценка будет очень высокая. Я точно знаю, что никаких 15 минут в день не будет, и никакой хорошей оценки тоже не будет. Зачем же это говорить? Зачем хвалить?
Чтобы поднял дух.
А вдруг поможет?
А вдруг поможет?
А вдруг поможет? Я совершенно не уверена, видите ли, есть масса объяснений. Рабби Леви Ицхак, считал ли он действительно вот этого человека, ой, каким честным? Да, он не отрицает.
Кто?
Который курит в субботу. Совершенно не отрицаю.
Не, ну сам факт, что он сумел найти кавскут этому человеку, а это исполнение заповеди, найти кавскут. И эта заповедь может помочь ему.
Желательно, чтобы это помогло курильщику. То, что облегчает это каким-то образом его грех, его наказание ему и так далее, не знаю. Мне кажется, что там есть несколько обращений одновременно.
Это, может, наука все...
Нет, это именно для того, чтобы поднять этого человека на подвиг.
Это правда. То есть то, что подчеркивает, смотрите, в чем проявляется любовь. Мы начали с того, что почему-то мы говорим, что любовь ко Всевышнему, она связана с ненавистью. Ненависть к кому?
К тому, что...
Кто нарушает заповеди. Ненависть к кому? Кто оскверняет имя Всевышнего. Кстати говоря, это две разные ситуации. Нарушение заповедей может быть личным делом человека, в которое он не вовлекает других. Это когда люди нарушают заповеди, якобы на своей личной территории. Осквернение имени Всевышнего – это явно призыв к бунту. Это явно желание привлечь на свою сторону. А если вы обратите внимание на первый мизмор Тегилим, то там тоже очень толкователи обращают наше внимание. Что грешники всегда стараются на свою сторону привлечь других, якобы доказывая себе свою правоту. То есть если их примеру следует, если они имеют влияние, видите ли, грешить втихую у себя где-то на своей территории якобы не так привлекательно. Когда человек уверен в своей безопасности. Наверняка я вам это рассказывала уже неоднократно, но мне это когда-то послужило уроком. Да, один замечательный рыжий грузинский еврей, который очень правильные вещи говорил, сказал, да, это явление какое-то удивительное было. С ним состоялся очень симпатичный такой разговор на тот счет, как они в Грузии соблюдали что-то. Мне объяснил, что в субботу не прийти в синагогу, как же, как на меня соседи посмотрят. Я задала ему неприличный встречный вопрос, а здесь как? Как здесь? Никто не ходит.
Почему рыжий? Волосы рыжие, да?
Рыжий, да. Просто волосы рыжие. Это единственный раз, когда я столкнулась, простите.
Поэтому их синагога сегодня закрылась.
Ну, очень неприятно. Это было, смотри, это было не в Рамот. Это было не в Рамот, это было не там, но не суть. Не суть важна. Но то, что он мне объяснил, да, что окружающая среда влияет на человека. То есть, что значит не пойти в синагогу там, в Грузии? Как на тебя посмотрят соседи? А сейчас это якобы твое дело. Хас ве шалом. Я не говорю о том, о чем здесь идет речь, но нарушать заповеди, видите ли. Хилюль Ашем – это всегда прилюдно. Хилюль Ашем – это всегда в присутствии других евреев. Я добавляю, когда человек ожидает, что к нему присоединятся. Это к моему колоссальному сожалению. Но вот это определение, до которого я очень хотела, чтобы мы дошли, я, как всегда, останавливаюсь на полуслове, это нормально. Но тут я хочу только вот это подчеркнуть, вот этот конфликт. Почему мы говорим, что любовь ко Всевышнему, она на самом деле предполагает ненависть, отторжение от всего того, что идет в нарушение его воли. Иначе не бывает. То, с чего мы начали, да? То есть наше такое предположение, что любовь и ревность, они, в общем, рядом, но в другом отношении. А тут оказывается, что любовь и ревность, поставим в скобках, даже ненависть, они сочетаются друг с другом. Причем это не личная ненависть, это не враги Давида, это не враги Пинхаса, это не враги Элияу, это враги Всевышнего. Здесь мы с вами остановимся, Безрат Ашем.